РИТ РАДИО СВОБОДА В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: сократят ли самарских чиновников? Нужна ли екатеринбургским чиновникам демократия? Чиновничьи игры по-астрахански. Украина. Школ становится все меньше. В России широко обсуждаются планы президента Медведева о сокращении числа чиновников. Что об этих планах думают в Самаре, рассказывает Сергей Хазов.
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев изучал чиновников как историк, занимающийся местным самоуправлением, и выяснил, что число чиновников за последние десятилетия в российской провинции только увеличивается.
Важно говорить не о численности чиновников, а о тех расходах бюджета, которые он несет на, сказать, содержание. Налогоплательщику все равно, сколько там чиновников, 100, там, 200 тысяч там, или сколько их. Важно, что они съедают огромное количество денег. Нормальной численностью, с моей точки зрения, чиновников является такая численность, при которой на их содержание тратится не более 5% расходной части бюджета. Если говорить конкретно по городу Самаре, я изучал расходы, которые тратились на чиновников при советской власти, на содержание администрации города Куйбышева и на содержание чиновников 90-х годов. Если раньше в расходной части города Куйбышева в начале 80-х годов на содержание чиновников тратилось около 1%, то уже в начале 90-х годов эта цифра увеличилась 5 раз, около 5% тратились. При администрации Лиманского где-то тратилось уже около 12-15% от расходной части бюджета муниципалитета самарского. Несмотря на различные заявления Тархова, реально численность содержания чиновников она так и не уменьшилась, в пределах 9-10% расходной части бюджета. Что касается областных чиновников, цифра была несколько более скромной, где-то в районе 5% на расходной части бюджета, но при этом областной бюджет в разы превышает бюджет любого муниципалитета.
Лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко проблему российского чиновничества знает, как он сам говорит, изнутри. 2 года назад Игорь был чиновником самарской мэрии. В итоге Ермоленко предпочел чиновному креслу работу педагога. За время работы в мэрии Игорь Ермоленко сделал для себя вывод, что чиновников нужно сокращать.
Сокращение численности чиновничного аппарата – это некий вид спорта на грани попытки установки бессмысленных рекордов в Книгу рекордов Гиннесса. Как бы вот процесс некий идет, а зачем он происходит, никто не понимает и никто не просчитывает заранее. Если сокращение этих чиновников дается повышение эффективности госслужбы, то, ради бога, можно заниматься этим. Если это просто какой-то предвыборный ход очередной, не хочется даже отвлекаться на такие темы. В публичном пространстве можно отследить только регулярные заявления о том, что сокращается численность чиновников на столько-то процентов, на столько-то процентов, но никогда не где публично не говорится о том, что увеличился штат. Потому что если посчитать все проценты сокращения, то у вас уже 0% должно быть чиновников. А пока так не получается.
Доктор исторических наук Михаил Матвеев рассказал, что, исследуя современных чиновников, убедился, что для них в порядке вещей устраивать на государственную службу членов своих семей и прочих родственников.
За последние 10 лет штатное расписание губернской думы увеличилось приблизительно с 200 человек до 900. Могу сказать, что если даже посмотреть просто сам состав, название просто различных отделов, то видно, что многие из них, ну, буквально высосаны из пальца. Как правило, конкурс на замещение должности государственного служащего, муниципального служащего, если речь идет о реальной какой-то должности управляющей, а не просто там, ну, какого-то там мелкого клерка, как правило, является формальностью.
Инициатива Федерального центра по сокращению чиновников вряд ли найдет понимание в провинции, считает Михаил Матвеев.
У нас, как правило, все это заканчивается тем, что сокращают уборщиц, младших секретарей. Перспектив у этой инициативы не существует. Либо необходимо отменить особое пенсионное обеспечение бывших государственных муниципальных служащих, которые существуют как бы в нарушении Конституции, когда фактически пенсионер, который проработал каким-то чиновником, он получает пенсию в несколько раз больше, чем человек, который на заводе, допустим, там работал или учителем в школе. Либо необходимо значительную категорию бюджетников приравнять государственным военным служащим с соответствующими льготами. Вот, например, совершенно непонятно, почему чиновники, к примеру, там муниципалитета, имеют право на то, чтобы получать какие-то льготные путевки, привилегии по медицинскому обслуживанию, по пенсионному, а те же учителя и врачи таких льгот не имеют. Нужно, чтобы работа чиновника не была какой-то такой работой, которая позволяет человеку чувствовать себя гражданином первого сорта по отношению ко всем остальным. Если это не будет сделано, то вопрос о численности, он будет носить только характер неких компаний. То есть сегодня сократили, завтра прибавили.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к президенту экспертного фонда социальных исследований «Эльф» Павлу Кудюкину. Вот что он сказал.
Я начну с того, что сокращение государственных служащих – это, конечно, не самоцель. Если бы они работали нормально и эффективно, удовлетворяя наши потребности, я думаю, мы бы вообще не обращали внимания, сколько их там. Во многих странах государственных служащих, в общем-то, в разы больше, чем в России, в относительных единицах. Проблема именно в повышении качества и эффективности работы, чтобы государственное управление удовлетворяло нас своими результатами. Не только государственное управление, вообще оказание услуг государствам в области образования, здравоохранения, безопасности и так далее. В общем, все то, чего мы вполне обоснованно ждем от государства, за что мы платим наши деньги в виде налогов. Когда мы просто ставим вопрос о том, давайте сокращать, это действительно получается такой возвратно-поступательный процесс. Там немного сократили, а потом возобновился этот почти с естественной исторической силой неостановимый процесс нового роста. Единственный раз, когда в истории нашей страны удалось действительно примерно в два раза сократить государственный аппарат, это было при переходе к НЭПу. Радикально урезали, ну, а потом он постепенно рос. Действительно, найти способы, сокращая или не сокращая, может быть, даже увеличивая, скажу юридическую мысль, но тем, чтобы государство удовлетворяло потребности общества. Мы пока идем в противоположную сторону, в частности, здесь вот 83-й закон. Нам еще много, если все-таки дойдет дело до его реализации, преподнесет неприятных сюрпризов. Это гораздо важнее, чем численность.
Прозвучало экспертное мнение президента экспертного фонда социальных исследований «Эльф» Павла Кудюкина. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В прошлом выпуске программы мы говорили о том, как устроена так называемая управляемая демократия, то есть какими методами власти обеспечивают выгодные ей результаты выборов. Сегодня приведем пример, как власти добиваются, чтобы выборов не было вообще. Причем все представляется так, будто бы избиратели сами отказываются от выборов и мечтают, чтобы их жизнью распоряжались так называемые профессионалы, то есть чиновники, назначенные сверху. Как это делается в Екатеринбурге, расскажет Екатерина Петрова.
Екатеринбург продолжает борьбу за прямые выборы мэра. В начале лета в городе неожиданно возник вопрос об изменении схемы управления муниципалитетом. Ряд политиков предложили отказаться от выборности мэра и ввести пост сити-менеджера. Считается, что основным проводником этой идеи стали областные власти и новый губернатор Александр Мишарин. Общественность Екатеринбурга, особенно интернет-сообщество, выступило категорически против такой инициативы. Был создан комитет права выбора, который все лето проводил агитационную работу. По правилам, устав Екатеринбурга могут изменить депутаты городской думы, но перед этим должны пройти общественные слушания. Они состоялись в пятницу, 17 сентября, и стали беспрецедентными. Прецедентным событием в жизни Екатеринбурга. На слушание пришли 2000 человек, еще 17 тысяч смотрели трансляцию в интернете, а сколько слушали одну из городских радиостанций, которая передавала в прямом эфире это действо, и вовсе не посчитать. Публичные слушания длились 5 часов, однако воспринимались на одном дыхании, как когда-то в перестройку съезды народных депутатов. Люди высказывали свою точку зрения с трибуны, звучали призывы вернуть выборы губернаторов и ссылки на Конституцию. Среди выступавших было много молодежи. Например, Александр Забродин, который попросил не лишать их права выбора.
Здесь работает очень много людей. Я хочу обратиться к старшему поколению. Вы знаете, я учился в то время, когда еще очень свежи были воспоминания о обкомах, горкомах. Мои учителя учили меня анализировать, думать. Они учили меня быть честными с собой. Они учили меня иметь свое мнение. И вот теперь пришла пора мне попросить у вас быть честными с нами, с вашими учениками. Вы посмотрите, сколько здесь умных, инициативных лиц молодых. И вы хотите их затащить опять туда, где все решения принимаются откуда-то сверху, и ничего от нас не зависит. Я призываю вас, уважаемое старшее поколение, будьте честными с нами, с вашими учениками. Будьте честными с самими собой. Не предавайте нас.
Защитников выборной модели власти в Екатеринбурге было около 1000. Остальные – чиновники, члены партии «Единая Россия» и большое количество женщин, работающих в бюджетных организациях, выступали за введение поста сити-менеджера. Все эти люди уверяли, что пришли на слушание по собственной воле и действительно хотят отмены выборов, поскольку наемный управленец – профессионал, которого назначат и который будет трудиться на благо Екатеринбурга. Так считает Мария Дружина.
Множество людей, которые здесь выступали, тоже уважаемые граждане, они призывают больше к нашей совести, к нашей какой-то чести, там, к душе. Но я считаю, что хватит принимать решения по совести, по душе, там, по сердцу. Давайте выбирать профессионалов, чтобы за нас принимали решения профессионалы. Так давайте же не будем слушать какую-то демагогию, а внесем эти поправки. Я за поправки.
Между тем, за пару дней до этого мероприятия в сети появилась запись, сделанная, как сообщалось, в одной из бюджетных организаций. На ней видно, как собранных в актовом зале сотрудников инструктируют, когда они должны прийти на слушание, сколько там пробыть и за что голосовать. При этом людей разбивали на группы и назначали старшего, который должен следить, чтобы они не разошлись раньше времени и проголосовали так, как нужно. В итоге после голосования незначительное преимущество, буквально в несколько десятков голосов, получили сторонники введения поста сити-менеджера. Один из активистов комитета права выбора, политолог Константин Киселев, не исключает ошибок в подсчетах и заявляет о моральной победе сторонников сохранения ныне существующей выборной модели власти. По его словам, в Екатеринбурге есть гражданское общество, и к его мнению нужно прислушиваться.
И мэрия, и Мишарин эти слушания они проиграли. Если бы не огромное количество нагнанных людей, то те, кто пришел искренне, их было на порядок больше. Внесение этих изменений означает раскол, означает однозначно совершенно то, что в городе напряженность будет сохраняться, и означает совершенно точно потерю управляемости. Я на сегодняшний день уверен, что без гражданского общества сегодня ни одно решение в Екатеринбурге и в области, на принципиальное решение имеется в виду, не может быть принято.
Добавлю, что члены комитета права выбора собираются провести масштабный митинг протеста, а также оспорить слушание в суде. Городские власти, тем не менее, отправили проект введения поста сити-менеджера в Думу Екатеринбурга. По официальной информации, в ближайшее время поправки в устав будут вынесены на голосование. Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который не исключает своей отставки, поддержал изменение схемы управления. Правда, отметил, что номинальный глава города должен избираться всенародно и иметь не только представительские функции при сити-менеджере. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Неизбираемые народом чиновники время от времени совсем теряют ощущение реальности и распоряжаются подневольными служащими государственных учреждений, как хотят. Яркая иллюстрация поступила к нам из Астрахани. У микрофона Галина Маркина.
Согнали людей в одну кучу, проводят антитеррористические мероприятия, нагоняют обстановку, что проявляйте бдительность, а сами такое количество людей согнали в одно место. Я очень недовольна этим мероприятием. Вот кто это придумал, пусть тот идет со своей семьей, шагает тут с шариками.
Светлана Ушкова, психолог детского сада, вместе с другими учителями и воспитателями городских учреждений образования пришла на репетицию ко Дню города. 3 октября Астрахани исполняется 452 года. Дата не юбилейная, но мэрия решила не экономить и организовать грандиозный праздник и даже попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Причем дважды. В первом случае за счет работников образования, а во втором – с помощью кондитеров. По плану пекари должны подготовить астраханцам и гостям города сладкий подарок – самый большой торт в мире длиной 250 метров. Он будет представлять собой изображение Волги с крупными волжскими городами и достопримечательностями. Не меньшая ответственность возложена и на коллективы школ, детских садов. Около 6 тысяч астраханцев – учителя, воспитатели, психологи, логопеды – даже нянечки и сторожа должны будут открыть праздник, сообщил начальник управления управления культуры администрации Астрахани Наталья Буткарь.
Ровно в 10 мы планируем вместе с нашим колокольным звоном отпустить вверх шары.
Предварительно бюджетники встанут в самый большой в мире хоровод вокруг Кремля. Они выстроятся в 3 кольца, а в руках у них будут надувные шары белого, синего и красного цветов. Таким образом, объясняют организаторы, Кремль будет опоясан гигантским живым российским триколором. Но самое главное, шары нужно выпустить всем одновременно. Вот этот момент и пришли репетировать горожане. Кстати, этой акции дали и название соответствующее – «Круг любви и единения». Правда, единение не получилось. Мнение участников грандиозного проекта разделились и зависели от того, насколько близко во время опроса находилось руководство учреждений и кураторы акции. Нянечка Валентина Пименова и психолог Светлана Ушкова стояли в стороне от всех.
Ну, в то время, когда у нас бушевали пожары и поднялись цены, особенно у нас в Астрахани, я думаю, все это неправильно, что деньги пустили на такой праздник. Это получается как пир во время чумы. Лучше бы эти деньги послали, которые они набрали, людям, которые потерпели такую беду.
А вот что сказала работник другого детского сада Марина Потапова. С каким настроением пришли?
Ой, с прекрасным. В любую погоду придет. Зарплата большая у нас. Директора своего любим, да.
Да, вот она с нами.
Не произошло единение, не получилось и круга. Пошел сильный дождь, зонты были не у всех, поэтому люди искали место, где бы укрыться от непогоды. Организаторы кричали: «Растягивайтесь!» Никто не понимал, в каком направлении двигаться. А тут еще и вертолет в небе добавил волнение и вызвал бурные эмоции у педагогов.
Вон вертолет! Девчата, стойте тут!
Скажите, пожалуйста, вы вообще понимаете, что здесь происходит?
Пока ничего не объяснили.
Никаких команд, ничего.
Не знаю.
Глава администрации сказала, чего вы тут вообще стоите?
Сейчас он ходит и говорит, делайте что-нибудь, а мы не знаем, что делать.
Безопасность людей на этой репетиции оказалась явно не на первом месте. И здесь речь не идет о каких-то антитеррористических мерах. Ведь организаторы даже дорогу не перекрыли. Педагоги стояли на тротуаре, через их толпу пытались протиснуться посторонние люди. А когда стало понятно, что репетиция срывается, поступила команда распустить народ. Люди на радостях, что все так быстро закончилось, бросались с тротуара под идущий транспорт. Вообще сегодня многих горожан интересует, зачем столько шума вокруг Дня города и кому это нужно. Вот что сказала начальник управления культуры Наталья Буткарь.
Захотелось что-то сделать еще интересное, значимое для всех астраханцев.
После репетиции «Круга любви и единения» участники акции долго стояли на остановках. Маршрутки шли все переполненные. И в этом смысле действительно получилось как на День города. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. А как обстоят дела с произволом чиновников у наших соседей на Украине? Можно сказать, что так же, как и в России. Рассказывает Дмитрий Мороз из Запорожья.
Как вы думаете, дети, нужна наша школа нашему государству?
Да.
Нужна.
Начало учебного года – особо волнующий момент как для детей, так и для взрослых. Но 1 сентября 2010 приготовило для жителей села Елизаветовка, что в Запорожской области, неприятный сюрприз. Накануне местные власти сообщили, что школы закрывают, а детей будут возить на учебу в другие школы района. Это типичная история. Подобным образом многие школы были законсервированы до лучших демографических времен. Но елизаветовцы решили отстоять свою школу. Их не устраивает, что дети будут учиться далеко от дома – к тому же не радует перспектива консервации учебного заведения. В области уже имеется горький опыт, когда восстановить помещение после такой консервации практически невозможно, говорит Тамара Венгер, глава родительского комитета.
1 сентября наши власти опустились так низко, что они даже отключили свет, чтобы мы не могли провести первый звонок. Мы, несмотря на это, все равно провели первый звонок. Пусть он был у нас без музыки, без микрофонов, но наши детки все равно пришли в свою школу. Пришли они 2 сентября в школу и 3. И мы будем ходить и сидеть вместе со своими детьми на пороге нашей школы до тех пор, пока не откроют нашу школу. Мы хотим, чтобы была справедливость.
Все проблемы елизаветовцы надумали, считает Светлана Кучерова, начальник управления образования Веселовской районной государственной администрации. В этой школе учатся 30 детей. Это около 30% от необходимого количества. Большинство школьников овладевают науками по индивидуальной программе. Это вредит детям.
Это, конечно, не дает качественных показателей в образовательном процессе. Мы говорим о равном доступе для качественного образования, а это мы можем сделать подвозом детей к школе, которая находится в 7 километрах от Елизаветовской школы.
Но главная причина закрытия школы тривиальна. У районного совета нет денег, чтобы содержать это помещение для 30 детей.
В ситуации еще склалась и финансовая.
Мы считаем, что в данной ситуации играет роль и финансовая составляющая. Посчитав, что по всем расчетам на одного ученика затрачивается в среднем 8200 гривен по району, то в этой школе выходит вдвое больше.
15,5 тысяч гривен на одного ученика.
Все бы ничего, но громада села русскоязычная. Местные жители привезены сюда из России еще в конце 19 века для работы на помещика. Люди хотят, чтобы их дети учились в русской школе. Кроме того, они требуют, чтобы власти не меняли детям изучение иностранного языка. Всего этого сделано не было. Власти настояли на закрытии, и теперь 20 детей возят на автобусе за 7 километров в школу с изучением украинского языка. Русскоязычная находится дальше, и подвозить детей туда дорого. Справедливо заметить, что эта школа была не просто учебным заведением. Это фактически был социально-культурный центр села. Школа, детский сад, сельсовет и даже избирательный участок. Все в одном. Когда-то власти района заверяли елизаветовцев в том, что закрытие клуба – временная мера. Но сегодня от него остались лишь развалины. На месте детского сада не сохранился даже фундамент, говорит Тамара Венгер.
Мы боремся именно за школу. Это единственное государственное учреждение, которое осталось у нас в селе. Больше у нас ничего нету, кроме развалин. Если закроют еще школу, все, село умрет.
Скандал вокруг школы набирает обороты. 10 из 30 детей фактически сидят дома. Родители отказываются отдавать их в украинскую школу и готовят детей индивидуально. Местные власти пытаются найти компромисс, но пока безрезультатно. Все проблемы елизаветовцев выглядят странно на фоне обещаний действующей власти о всеобщей поддержке национальных меньшинств и свободного развития языков. К тому же, согласно украинскому законодательству, власти не имеют права закрывать сельскую школу без согласия на то громады. Недавно депутаты Запорожского областного совета приняли решение о признании русского языка региональным. Это должно существенно облегчить жизнь русскоязычной громаде, считают депутаты. Но решить проблему маленькой елизаветовки оказалось не так просто. Дмитрий Мороз для Радио Свобода из Запорожья.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Махачкале в результате теракта, произошедшего поздно вечером в пятницу, пострадали, по уточненным данным, 26 человек. Сообщается, что ранения получили 13 сотрудников милиции и 13 гражданских лиц. Смертник подорвал себя около оцепления, установленного вокруг места проведения спецоперации. В Москве сегодня пройдет учредительная конференция по созданию нового общественного движения «Россия вперед». Его целью станет содействие ускоренной модернизации страны, о необходимости которой говорил российский президент Дмитрий Медведев, сообщил депутат Госдумы Геннадий Гудков. В Москве в ночь на субботу Общественный совет при ГУВД столицы совместно с журналистами впервые провел рейд, в ходе которого его участники ознакомились с работой ОВД Восточного и Юго-Восточного округов Москвы. Власти Китая требуют от Японии извинений и компенсации в связи с арестом капитана китайского рыболовного траулера, который был задержан в Восточно-Китайском море. Президент США Барак Обама призвал президента Киргизии Розу Атунбаеву принять меры для предотвращения новой волны насилия в связи с межэтническими столкновениями на юге Киргизии в июне. Обама встретился в пятницу с Атунбаевой в рамках проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американка Сара Шурт, освобожденная на днях в Иране, встретилась в Нью-Йорке с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. В интервью американской телекомпании ABC Шурт сообщила, что просила Ахмадинеджада об освобождении задержанных вместе с ней в июле прошлого года Шейна Бауэра и Джоша Феттела. В Великобритании с умеренного до значительного повышен уровень террористической угрозы со стороны ирландских экстремистов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Башкортостан. Жертвы Благовещенской зачистки до сих пор живут в страхе. Иркутск. За что милиция бьет жителей города? Псков. Где найти миллиард рублей на новые детские сады? В этой же части программы прозвучит разговор Ольги Бакуткиной с уроженцем города Энгельса, кинорежиссером Гарри Бардином. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, какой пропуск с вас потребуют, если вы захотите зайти в туалет Ульяновской думы. А в завершение программы Вадим Медовщиков расскажет о семье курских музыкантов Сераусовых. Прошло 6 лет после милицейской зачистки в Благовещенске, небольшом городе Республики Башкортостан. И вот, наконец-то, первый пострадавший от избиений получил компенсацию. Однако сотни пострадавших все еще боятся судиться с государством, рассказывает Артур Асафьев.
В Башкирии начались выплаты денежных компенсаций жертвам милицейской профилактической операции, прошедшей 6 лет назад в Благовещенском районе республики. На минувшей неделе управление российского казначейства перечислило 80 тысяч рублей Сергею Антипину, жителю деревни Удельной Дуваньи. Напомню, что в ходе той операции пострадавшими от незаконных действий милиции и ОМОНа было признано 342 жителя города Благовещенск и окрестных деревень. История Сергея Антипина такова. Вечером 11 декабря 2004 года в квартиру к нему ворвались участковый милиционер Виль Хамадинов и оперуполномоченный уголовного розыска Айдар Гильванов. Избив Сергея и его младшего брата, семиклассника Дмитрия, милиционеры заставили старшего Антипина одеться и отвезли его в Благовещенск, в городской отдел внутренних дел. В подвале городела на время зачистки был организован временный фильтрационный пункт, в котором Сергея избивали до самого утра. В ходе последовавшего судебного разбирательства милиционеры были признаны виновными в превышении полномочий с применением насилия. В 2008 году Благовещенский районный суд приговорил бывшего оперуполномоченного угрозыска Гильванова к 4 годам лишения свободы, а бывший участковый Хамадинов отделался условным сроком. Сразу после избиения братья Антипины при поддержке правозащитников подали иск к Российскому министерству финансов и Благовещенскому отделу внутренних дел. Судебные тяжбы длились более 5 лет. По словам Сергея Антипина, ответчики и их адвокаты пытались максимально затянуть разбирательство. Одновременно представители казначейства и милиции настаивали на максимальном снижении размера компенсации, а в идеале на полной ее отмене. По свидетельству правозащитников, в ходе судебного процесса руководство Благовещенской милиции заявило, что выплата Антипину неизбежно повлечет за собой подачу исков со стороны других пострадавших. По мнению милиционеров, это отрицательно скажется на бюджете Российской Федерации. В декабре 2009 года Ленинский районный суд Уфы наконец постановил выплатить Сергею Антипину компенсацию, уменьшив требуемую пострадавшим сумму с 200 до 80 тысяч рублей. В марте нынешнего года Верховный суд Башкирии подтвердил это решение. Для того, чтобы его исполнить, казначейству потребовалось ровно полгода. Полученных денег Сергею Антипину хватило лишь на то, чтобы расплатиться с долгами. Однако обжаловать судебное решение Антипин уже не собирается, заявляя, что он сильно устал от всех судов.
Я и так же, грубо говоря, почти 7 лет сужусь, и все вот так уж каков результат, а сейчас у меня тем более проблемы со здоровьем.
Сейчас получение компенсации ожидает брат Сергея, Дмитрий Антипин, а также еще несколько пострадавших от милицейской зачистки, чьи претензии были удовлетворены судами. Уфимский правозащитник Константин Потнин, занимавшийся все эти годы благовещенским делом, рассказал, как трудно было уговорить людей подать иски к обидевшему их государству.
Выплаты компенсации не было бы, если бы не специальная помощь юристов Комитета против пыток, которые просто выискивают потерпевших, уговаривают их подать заявление о получении компенсации. Потому что люди до сих пор боятся. И среди тех, кто даже подал заявление на получение компенсации, и то это было очень тяжело, они все опасались, как бы чего не вышло.
Впрочем, теперь сотрудники башкирского представительства Комитета против пыток надеются, что первая выплата создаст положительный прецедент. Новости распространяются быстро, и в ближайшие дни можно ожидать подачи еще нескольких исков к российскому Минфину от жертв Благовещенской зачистки. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. По всей стране граждане борются против попыток алчных бизнесменов застроить в городах каждый свободный клочок земли. Особенно острое противостояние жителей и строителей, поддерживаемых властями, отмечено в Иркутске, рассказывает Екатерина Вертинская.
С болью в голосе жители микрорайона Университетский рассказывают, как их район превращается в трущобы. На немногочисленных свободных местах между высотными крупнопанельными домами строители возводят жилые массивы. Хотя эти площадки были зарезервированы для строительства детских садов. По генеральному плану на многотысячный микрорайон было запланировано возведение 11 дошкольных учреждений. Построили только 6. А теперь, благодаря так называемым точечным застройкам, мест для новых детсадов в Университетском не осталось. Более того, создается угроза безопасности местным жителям, так как в случае необходимости ни пожарные, ни скорая помощь не смогут подъехать к большому комплексу домов, продолжает местная жительница Валентина Шашкова.
Всем понятно, что это все незаконно. Незаконно территорию заняли нашу, незаконно увеличили количество проживающих на квадратный метр, незаконно расстояние между домами, между окнами, между балконами сузилось до вообще сказочных размеров. Незаконно на наши сети, то есть вот некоторые дома говорят, у них свет, вообще освещение такое, знаете, только-только вот лампочка как бы горит. Все это взаимосвязано.
Для того, чтобы построить жилой массив между домами 101 и 113 в Университетском, строители снесли единственный в районе современный детский комплекс, продолжает Валентина Шашкова.
На глазах у детей подъехал такой экскаватор, и все эти детские площадки, корт, которые жители сами, родители построили для своих детей, просто экскаватором сгребали. На этих детских площадках и утренники, и праздники, и Новый год встречали, и прочее, прочее. И в конце концов, на Университетском это единственная площадка, где можно спрятаться или выйти на нее в землетрясение.
Жители микрорайона отважно защищали детскую площадку. Ночами просто дежурили. А утром, когда к месту стройки стягивались десятки сотрудников ОМОНа и курсантов МВД, начиналось противостояние, рассказывает иркутянка Екатерина Голубкова.
В 4 утра, в 6 утра нагоняли всю милицию. То есть в 7 утра мы выбегали жители, но бороться было некому. Люди не могли просто утром выйти. И то есть мы отставили 6-7 человек, стояли здесь насмерть, нас били, увозили сразу в милицию. То есть у нас были акты побоев инвалида, они его избили в машине и до сих пор не извинились. Увозили моих самых инициативных, увозили в ОМОН, держали это несколько часов, за неимением их отпускали. К вечеру собирался народ, и уже тут начиналась у нас битва. Бились насмерть, мы сносили соборы, милиция била нас, конечно, не...
Вспоминая те события, Екатерина Петровна не может сдержать слез. Силы оказались неравными, в физической схватке победил застройщик. Но активисты Университетского продолжают отстаивать свою правоту в суде. Первый суд о признании постановления мэра Иркутска об отводе земельного участка незаконным они проиграли. Подали новое исковое, добавив к прежнему заявлению требования имущественного характера. По освобождению земельного участка, который является придомовой территорией для домов 101 и 113, и которую пытается занять хозяин новостройки. Для того, чтобы доказать свое право на эти метры земли, активисты пошли в Комитет по управлению муниципальным имуществом с просьбой сделать межевание придомовой территории, рассказывает Валентина Шашкова.
Сказали, что в свое время, это будет в каком-то году, мы вам будем делать, запланировано делать межевание бесплатно. Бесплатно придет очередь ваша, и вам будут делать. Мы говорим, мы не хотим бесплатно, мы хотим платно, и сейчас. Чтобы на нашей придомовой территории не строились другие дома, так как это не, ну, незаконно, не положено. Вот. Нам отказали в этом.
Валентина точно знает причину отказа. Дело в том, что вблизи их домов остался последний свободный клочочек земли, на котором можно построить еще один многоэтажный дом. Сейчас там находится стадион, хотя он еще не до конца благоустроен, но дети со взрослыми играют там в футбол, в волейбол. На стадион уже приезжали неизвестные люди, осмотрели территорию и взяли пробы грунта. Житель университетского Алексей Коленов все зафиксировал, а также сделал фотографии, подтверждающие, что стадион очень популярен среди местных жителей, особенно после того, как единственную детскую площадку снесли для строительства жилых домов. Эти документы ветеран боевых действий Коленов прикрепил к письму мэру Иркутска Кондрашову. Ответ иркутян шокировал. Им сообщили, что участок передан в аренду управлению внутренних дел для капитального строительства жилого дома. Люди возмущены, продолжает Алексей Коленов.
На каком основании, опять же, на каком основании они, не опросив жителей, которые
опять
живут,
же, да.
Да, опять молча взяли, отдали это в аренду и опять же под строительство. То есть вот на данный момент сейчас эту площадку снесут и все. А потом мы удивляемся, что у нас молодежь по подъездам пиво пьет. И вот даже крайние, вот, которые вот и останутся. То есть у нас вообще некуда здесь пойти.
Иркутяне говорят, что если на месте стадиона появится строительная техника, они будут бороться так же отчаянно, как когда строители крушили детскую площадку. Люди рассказывают, что за время своей борьбы они обращались за поддержкой во все инстанции. К президенту Российской Федерации, в Комитет по строительному надзору Иркутской области, к губернатору Иркутской области, уполномоченному по правам человека и так далее. А результат один. Все спускается и замыкается на местную власть. А с местной властью они пока еще общего языка не нашли. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Как устроить ребенка в детский сад, если садов катастрофически не хватает? Чтобы получить ответ на этот вопрос, жители Пскова пришли на встречу с городскими чиновниками прямо с маленькими детьми, рассказывает Анна Липина.
Родители детей дошкольного возраста потребовали от городских чиновников заняться решением проблемы с местами в детских садах. Площадкой для встречи стал актовый зал городского культурного центра. У входа в здание служебные иномарки, в холле ряды детских колясок. На диалог с властью родители пришли со своими малышами. Основной вопрос – почему не хватает мест в детских садах и что власти намерены предпринять в сложившейся критической ситуации. Говорит один из инициаторов встречи, активист движения «Детские сады детям», отец двоих малышей Василий Абросимов.
Проблема есть, и проблема серьезная. Мы видим, что есть очень много мам, мам-одиночек, многодетных мам, которые просто не могут себе позволить дорогие такие формы, вроде частного садика или няни. То есть у нас по опросу получалось, что мамы могут платить не больше 3000, но няни, они сейчас стоят где-то от 10 тысяч.
Молодая мама Людмила Исаева пришла на встречу со своей 9-месячной дочерью.
Мы сразу после того, как мы вышли из роддома, мы сразу стали на очередь в садик. И судя по сложившейся ситуации, мы туда попадем не раньше 2012 года. Но так как я еще мать-одиночка, то меня эта проблема очень остро касается, потому что после полутора лет мне некуда девать ребенка, и мне не выйти с ней на работу. И никаких предложений по поводу того, чтобы платить какие-то пособия или предложить хотя бы ясельную группу даже на полдня, ситуация очень тяжелая.
У Елены Петровой трое детей, двое из них дошкольного возраста.
У меня трое детей, младшим 4 года и 8 месяцев. Родился в январе, то есть, соответственно, по распределению, какие вот сейчас у нас существуют в городе, мы не попадаем в садик в 3 года.
Скажите, а вот сколько сейчас стоит няня в среднем?
50-70 рублей в час, в зависимости от образования, опыта няни. Это нереально. Средняя зарплата по городу невысокая. Услуги няни в месяц получаются в среднем от 8 до 10 тысяч.
По словам начальника управления образования администрации Пскова Геннадия Барышникова, в очереди на место в детских садах стоят более 2000 детей.
Чтобы разместить сегодня, нам необходимо единовременно построить 6-7 садов. Десятилетиями в городе не строили сады. Один сад стоит 160 миллионов рублей.
За счет муниципалитета такую стройку не осилить, и в ближайшие полтора года на строительство хотя бы одного садика в городе рассчитывать не стоит, пояснил Геннадий Барышников. Как вариант рассматривается возможность создания дополнительных мест для малышей в существующих садиках путем размещения старших детсадовских групп в некоторых школах и открытия групп кратковременного пребывания детей. Заместитель губернатора региона Вера Емельянова порекомендовала родителям самим подключиться к решению проблемы присмотра за малышами. Для этого организовывать мини-детсады в квартирах инициативных родителей. Областные власти намерены помочь с компенсацией части расходов на содержание детей в мини-детском саду на дому. Речь идет о 3000 рублей в месяц, а также оказывать методическую поддержку. Говорит активист движения «Детские сады детям» Василий Абросимов.
На ряд вопросов нам дали интересные ответы, например, о частных садах, о семейных группах. Но о местах нам в итоге было сказано, что может все, в общем-то, надеяться. Это, конечно, грустно. То есть для инициативных родителей, которые готовы что-то организовывать, похоже, администрация готова что-то для них делать. Но, опять же, не готова помогать финансово, у меня такое ощущение.
В финале диалога заместитель главы администрации Пскова Александр Волокжанин попросил родителей, чьи дети стоят в очереди на места в детских садах, на следующую встречу приходить без детей. Анна Липина для «Радио Свобода», Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. Наш корреспондент Ольга Бакуткина взяла его у кинорежиссера Гарри Бардена прямо в фойе саратовского кинотеатра «Пионер», в котором только что был показан его фильм «Гадкий утенок».
Вы приехали в Саратов. Почему после московской премьеры?
Потому что обещал. Я был в Энгельсе и в Саратове до 2 года назад и рассказывал так увлеченно про фильм, который я делаю. А я ни о чем другом рассказывать не мог и думать не мог. Но 6 лет у меня была жизнь посвящена вот этому гадкому утенку. Что я заразил моих слушателей, они сказали, мы хотим посмотреть. Я сказал, хорошо, я обещаю, когда будет фильм готов, я его привезу. И я сдержал обещание. Это Бардо с финалом Андерса.
Мне кажется, у вас более жесткий финал.
Какая жизнь, таков и финал. И я считаю, что действительно мне отпущение и аз воздал. Никакое вот такое дело не должно проходить безнаказанно. За все унижения, за оскорбления, за всю эту поруганную жизнь, это они лишились не жизни, а перьев, чем они так гордились. Они просто обнажили ту же суть, что и у него. Все мы одинаковы. Как говорят, перед Богом все равны. И это обнажилось в конце. Только и всего.
А когда вы брали этот сюжет, вы о чем хотели сказать?
Я против нетерпимости общества. Я против того, чтобы у нас росла ксенофобия в стране. В нашей многонациональной стране, чтобы мы уважали язык чужой и веру другую. И допускали, что рядом с нами живет человек, который не разделяет наши взгляды, но имеет право под солнцем. Вот и все. Об этом.
Мне кажется, что этот финальный фильм как-то удачно уложился в рамки жанра мелодрамы. Потому что все-таки кинофестиваль был посвящен документальной мелодраме. Это можно назвать мелодрамой?
Да, это можно сказать «Саратовские страдания гадкого утенка». Потому что он настрадался и потом получил за это перья как награду.
Мне хотелось бы спросить вас о ваших саратовских корнях. Потому что так сложилось, что Энгельс у нас стал просто меккой этой коси, решнитки, и вы...
У меня всегда внутренний трепет, потому что, когда я проезжаю по Энгельсу, я понимаю, что здесь прошли мои детские годы, тогда, когда я помню и маму молодой, и папу молодого, а их уже давно нет на свете. И сестра родилась здесь, в Энгельсе, в 1946 году, а принимал роды Абрам Кассиль. Вот так вот завязано все в историю. И мы в 1947 году отсюда уехали. Но я помню все. Я помню День Победы. Я помню этот барак, где мы жили, и наши игры без игрушек. Мы дети войны, поэтому я играю до сих пор в игрушки. Потому что в детстве не наигрался.
Вы рассчитываете на коммерческий успех этого мультфильма?
В России трудно рассчитывать, в том числе и на коммерческий успех. Она страна полная драматургии. неизвестно, в какой стране проснешься завтра. Поэтому что-то планировать, я могу рассчитывать на себя. А то, что от меня не зависит, я планировать не могу. Я надеюсь. Надеюсь, что прокатим его, посмотрим, зрители. Потому что я делал-то для, в первую очередь, для российского зрителя.
Вы были в зале во время просмотра. Как реагировала публика?
Она реагировала немножко иначе, чем в Доме музыки. То ли потому, что она более в Доме музыки была раскованная, и она смеялась там, где и должно смеяться. Здесь смотрели с напряжением, но с хорошим, со знаком плюс. Потому что, судя по девочке, которая сидела рядом, она улыбалась там, где в Москве смеялись, но плакала там, где плакали в Москве. И это меня радует.
Вопросы кинорежиссеру Гарри Бардину задавала наш саратовский корреспондент Ольга Бакуткина. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Далее рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
«Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Эта строка из романа Оруэлла «Скотный двор» сразу пришла на ум, когда я узнал, что с некоторых пор вход в мужской туалет рядом с залом заседаний Ульяновской городской думы закрыт для посторонних. Это был самый ремонтируемый, самый роскошный туалет из тех, где приходилось бывать. Благодаря щедрому вложению бюджетных средств он стал настолько красивым и удобным, что многие, думаю, согласились бы в нем жить. Но теперь он закрыт на электронный замок, а магнитные карты, которые его открывают, получили только депутаты городской думы, работники ее аппарата и сотрудники мэрии, которые работают в этом же здании. Начальник организационного отдела городской думы Александр Синдюков так объясняет необходимость перемен.
У нас на первом этаже есть общественный туалет для всех, мужской. А на третьем сделали, чтобы более-менее чисто было, ничего не пропадало. Там часто все пропадает. Бумага, мыльницы и так далее.
Идея ввести пропуска в туалет принадлежит председателю Ульяновской городской думы Василию Гвоздеву.
То же самое делал в любых других бюджетных учреждениях серьезных, как в коммерческих, которые блюдят, как говорится, за сохранность и матресурсов, и чистоты, и все такого прочего. Когда там всегда вот было открыто, то, к сожалению, огромное количество людей превращали первую часть в огромную курилку. Там все было задымлено, прокопченно, и бороться с этим было очень трудно. Отношение к туалету совершенно другое стало. Он просто идеально чистый, там просто приятно находиться.
После того, как в марте в Ульяновске сменилась муниципальная власть, на входе в здание городской думы и мэрии появились милиционеры и турникет. Теперь посторонние здесь не ходят. Вероятно, это тоже одна из мер по борьбе с курением и воровством туалетной бумаги. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит программу «Романтическая история о музыкальной семье из Курска», рассказывает Вадим Медовщиков.
Я торчу из Невы, будто ржавый гвоздь, балансируя с натугою на грани сна.
10 лет назад на фестивалях авторской песни появился несколько неожиданный дуэт. Курский бард Михаил Сарусов и певица из Старой Русы Елена Болясникова.
Миш, как все начиналось?
В 2000 году я поехал в Тверь в составе группы «Бедные родственники». А фестиваль всероссийский с юга, а с севера двинулась туда Лена. Наши номера в гостинице были буквально дверь в дверь. Самое удивительное и волшебное, что место называлось Эммаус. Я до сих пор, когда вижу в храмах картину с надписью «Путешествие в Эммаус», у меня такие какие-то свои совершенно реакции, ассоциации возникают. Ну, а потом началось ухаживание. Сумасшедшее ухаживание по телефону. Я проухаживал дачу, потому что телефонные переговоры до 10 тысяч рублей по тем деньгам в 2000 году, это очень основательные были телефонные разговоры. Много было слов сказано.
В то время мама Елена была уверена, что если ее дочь выйдет замуж за Михаила, то это партия с очень обеспеченным человеком.
Лен, трудно было принять решение из северной столицы переехать в провинциальный Курск.
Обстоятельства сложились именно так, что дальше у нас просто не получалось порознь. Трудности начались потом, когда на волне любви, тогда кажется все легко, лишь бы соединиться.
Ну, у вас и недолго работали, но еще и творчество было.
Да, в общем-то, петь начали вместе уже практически в 2000 году. То есть встречались, репетировали по телефону. Первое время, первый год, во всяком случае, были какие-то поездки в гости друг к другу, но в основном пересекались где-то на каких-то площадках, опять же, и уже выходили на сцену, уже что-то пели.
Однажды на одном из фестивалей нас объявили на сцену Михаил и Елена Сераусовы, город Курск. Хотя я вовсе не была тогда еще Сераусова и вовсе не из Курска.
Приятно было или неожиданно?
Неожиданно несколько, да. Ну, мы так переглянулись.
Пошли Сераусовы по жизни дальше.
Год назад в семье Сераусовых родилась дочь Лиза. Вопросы финансового обеспечения вышли на первый план.
Я даже ухитрился поучиться на менеджера в рекламе. Диплом получить, но успешным менеджером пиар и менеджером рекламы я не стал. Наверное, просто не попал в струю. Когда я предложил пенсионному фонду бренд, деньги достанутся тем, кто останется, они почему-то не захотели его использовать и денег мне не дали. Сейчас, поскольку я биолог по образованию, специализация ихтиология пчеловодства, я чищу аквариумы, занимаюсь дизайном, оформлением аквариума, ухожу за рыбками. Свои сидят не всегда чищенные, а у людей все хорошо. Лена ведет уроки, Лена поет в церкви. Сейчас в данный момент в Ахтырском храме очень хороший хор. В принципе, все музыканты у нас в храмах. В храмах хорошо, потому что православная церковь музыкантов любит. У нас директор филармонии в храме поет. Ну и практически все артисты филармонии у нас там работают. Потому что, к сожалению, зарплаты невысокие. У кого-то их вообще просто не существует, как у нас с Леной. Так вот как-то живем.
Несмотря на проблемы, за 10 лет существования «Транзит» выпустил несколько альбомов с авторством с другими авторами-исполнителями.
Альбомов «Транзита» на самом деле он один. Но потом пошли совсем интересные вещи. Вышел альбом «Фолк Транзит». Это народная музыка. Это дипломная работа Лены. Она заканчивала Орловский институт культуры. Из таких крупных работ это спектакль Курского драматического театра имени Пушкина «Жертвы века», музыку для которого мы написали, записали, исполнили. «Зонги» написан на стихи Александра Кузнецова, недавно умершего нашего замечательного актера и поэта. Вот такие вот у нас активные работы. И, наконец-то, я свой собственный альбом выпустил. Михаил Сераусов «Испытай мою любовь». И это результат моей, собственно говоря, 30-летней деятельности сценической.
Альбом сборный, могу добавить. Песни туда вошли когда-то исполненные легендарной курсовой группой «Бедные родственники» и как раз аранжированные мной. Это еще там несколько новых вещей. У Миши существует цикл «Изумрудный город» по Волкову. Там есть новые вещи, которые вошли в этот альбом.
Песни про «Изумрудный город» я начал писать очень-очень-очень давно, лет 25 назад. Хочется сделать не просто диск «Изумрудный город», а большое красивое концертное шоу, если Господь даст нам силы.
Вадим Медовщиков для «Радио Свобода», Курск.
Где-то около небес застывает смог, где-то около реки шелестит змея, где-то около души обитает Бог, где-то около тебя обитаю я, где-то около тебя обитаю я.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода»,
Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 микрокруглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».